Стартуем? А звук есть? Все идет, да? Так, всем добрый день. Меня зовут Олег Крылов. Я попытаюсь вам пересказать то, что мне рассказали в Microsoft по поводу концепции рекомендованных дизайнов Exchange сервера. В этом году я посетил конференцию Microsoft Exchange Conference, и там, в общем-то, все эти дизайны, концепции дизайна обсуждались, и именно там пришло понимание, почему Exchange так сильно изменился. То есть 13-й Exchange, он на самом деле другой. Итак, о чем мы поговорим? Во-первых, я хочу поблагодарить человека, который, в общем-то, все это до меня донес. На самом деле, у меня сломал мозг. Потому что первая фраза, которую мне сказал, виртуализованный Exchange не нужен, это вредно. И дальше разрыв шаблона только продолжался. Это Борис Лохвицкий, это один из ведущих архитекторов Microsoft, работает в консалтинг-сервисе в США, Delivery Architect. Очень хороший товарищ. План, о чем будем говорить. Значит, поговорим о концепции архитектуры, разберем эволюцию Exchange, то есть как она, как сама архитектура эволюционировала от решений, опирающихся на железо, до решений, опирающихся на приложение. Поговорим о доступности и надежности и о роли критической зависимости и избыточных компонентов. Принципы дизайна, архитектурные модели, общая инфраструктура, то есть shared infrastructure, которая против строительных блоков. Современные серверы и дата-центры. Microsoft рекомендует масштабировать его как в облаке, как это сделано у них в F365. Варианты дизайна, то есть от поддерживаемых до product line architecture. Поговорим о том, как оптимизировать не только технологии, но процессы и работу людей. И это не менее важно, чем сами технологии. Далее мы разберемся с тем, как архитектура определяет выбор дизайна. Консолидированный дизайн против распределенного дизайна, сервисные модели сайтов, дизайн Database Availability Group, виртуализация, архитектура хранилища, расположение баз на дисках, расположение баз на серверах, то есть как это сделать оптимально. Поговорим про резервное копирование, отложенную репликацию и остальные вещи. Итак, как у нас строился Exchange Server 2003? То есть это как бы такой знаковый релиз Exchange. Он опирался на то, что мы строили какую-то аппаратную инфраструктуру, и вся отказоустойчивость, вся избыточность у нас обеспечивалась аппаратно. То есть несколько сетевых карт, дорогое хранилище с аппаратным RAID-массивом. Все вы помните, что был кластер, который Single Storage использовал. То есть для всех узлов использовалась единственная копия базы. Вот, опиралось это все на файловер кластер, расширенное хранилище. То есть это было очень дорого, и в то время это было надежно и единственное, наверное, решение. В 2010 и 2013 Exchange Microsoft сместил акценты на приложение, на само. То есть само приложение контролирует свое поведение. То есть оно обрабатывает отказы, оно обеспечивает избыточность. И сейчас Microsoft продвигает такой подход к дизайну, что нужно из дешевых строительных блоков строить вашу архитектуру. Сбои. Сбои обязательно должны происходить в системе. Если в системе не происходит сбоев, значит, она мертва, она не работает. Потому что, так, по теории вероятности просто сбои происходят, от них никуда не деться. Вот на диаграмме видно, то есть либо мы увеличиваем количество компонентов одинаковых и строя такие одинаковые строительные блоки, мы упрощаем дизайн и увеличиваем надежность, либо распределяя роли между серверами, мы увеличиваем сложность. Вот нужно найти оптимальное решение, чтобы у вас решение было максимально простым и в то же время максимально надежным. На самом деле это можно сделать. Предпочтение сейчас отдается комбинированным ролям. То есть даже если вы ставите, вот у вас там несколько Exchange серверов, Microsoft рекомендует делать комбайн. То есть CAS-роль устанавливать вместе с Mailbox-сервером. Рекомендуется сейчас избегать аппаратных компонентов избыточных. То есть избыточность переносится на уровень приложения с аппаратного уровня. Соответственно, вы убираете Storage Area Network, вы убираете тиминг сетевой. Это все сложно, это все требует дополнительных административных усилий, и это дорого, потому что отказоустойчивые компоненты, которые используются в enterprise решениях, они обычно дорогие. То есть вы понимаете, да, что можно купить SATA диск в ближайшем там, компьютерном магазине, или купить высокоскоростной там, ФЦ-диск, SCSI-диск, который там 15К оборотов у него, и он стоит, соответственно, и при этом они еще и меньше емкости. Вот Microsoft предлагает отказаться от этого. Подход к дизайну должен быть, чем проще дизайн, тем лучше ваша система. Избыточные компоненты сами по себе, они увеличивают доступность, но я еще раз обращу ваше внимание, избыточность поменялась. То есть, если раньше у нас избыточность была за счет железа, то есть у нас были дополнительные диски, у нас были какие-то дополнительные компоненты систем, там, сетевые карты, сетевые устройства, всякие саны, то есть они обеспечивали избыточность. Сейчас Exchange обеспечивает избыточность сам. На самом деле, ну, понятно, что у всех, кто работал с 13-м Exchange, у них есть некий негатив в этом плане, что ну, не очень устойчивый продукт, там приходит обновление, которое чинит одно, ломает другое. Но ребята пытаются сделать эволюционно новый продукт, и у них вот, ну, бывают накладки, поэтому на это стоит смотреть снисходительно, скажем так. Итак, Exchange, вот, на мой взгляд, это продукт, который у Microsoft флагман. То есть он использует одни из новейших технологий, он становится все умнее, умнее, умнее с каждой версией. То есть он уже абсолютно все практически может делать сам. Итак, какие мы получаем избыточные компоненты за счет самого Exchange, то есть нативная избыточность самого Exchange? У нас есть Database Availability Group, несколько копий баз, вышло из строя. Вышел у вас, вот стоит сервер, он вышел из строя, я не знаю, там сгорела на нем сетевая карта. Это не смертельно, потому что у вас активируется база на другом сервере, люди получат доступ. Избыточность серверов, соответственно, создает то же самое. То есть вышел из строя сервер, люди подключаются к другому серверу. То есть простоя нет. И вы можете спокойно заниматься его восстановлением, можете выкинуть его в окно, поставить новый сервер. Кстати, это один из рекомендуемых сценариев, я расскажу чуть позже о нем. Так называемые failure domains. Это, я не знаю, как это перевести на русский, потому что вот на английском это так вот, такая вещь в себе, очень аккуратный термин. Ну, наверное, единая точка отказа, да, где может произойти сбой. Соответственно, от этого тоже нужно избавляться. И к этому относится практически все enterprise железо. То есть к этому относятся SANы, к этому относятся Blade-системы, к этому относятся гипервизоры, виртуализация. И от них советуют избавляться. Понятно, что если у вас сейчас на данный момент закуплено, развернуто, то не стоит выкидывать в окно корзину. Вот. Ее нужно использовать. Но на будущее, то есть вы же понимаете, что никто не использует сервера сейчас десятилетней давности, ну, в таких вот бизнес-критиковых приложениях. Соответственно, у вас когда-то впереди там будет замена. И вот когда вы будете рассматривать решение для этой замены, вы должны учитывать вот этот новый дизайн. Он проще, он на самом деле проще. И это его основной плюс. Далее. Само решение, сам solution, определяет приложение, а не железо. То есть вы используете нативные механизмы Exchange. Вы не используете, например, дорогие механизмы низкоуровневой репликации, когда у вас с одного сана на другой переносятся данные. Это не очень здорово для Exchange. Вы не используете обработку отказа, файловер аппаратный, программно. Все делается программно. Репликация настолько умна в Exchange, сейчас настолько изменен сам движок базы, что сбои, которые логические сбои, физические сбои в базе, они обнаруживаются и пытаются самостоятельно лечиться. По крайней мере, с репликацией Exchange вы не получите переноса повреждений в другую базу, в копию. И принцип доступности. Есть очень хороший пост, его, кстати, Борис написал. Вот он называется Duck Beyond the A. Это в блоге команды Exchange. Там очень много математики, где доказывается, что повышение сложности приводит к понижению доступности. С математикой спорить сложно. Принципы дизайна Exchange. Сам Exchange разработан, есть такое понятие, как Product Line Architecture. Это та архитектура, которая закладывалась в Exchange при его проектировании. То есть ребята, которые его делали, они представили себе, вот как это должно быть, и они писали с учетом этого. И когда мы пытаемся это делать по-другому, у нас получается чуть хуже, чем это могло получиться, если бы мы делали так, как надо. Соответственно, есть рекомендации по принципам дизайна. Значит, уменьшайте сложность. Пытайтесь из системы убрать все сложные компоненты. Это повышает общую сложность решения, это повышает вероятность отказа этих сложных компонентов и усложняет администрирование. Сложность администрирования — это тоже некий ценовой фактор, который тоже нужно учитывать. Уменьшайте количество системных взаимозависимостей. Как пример можно привести зависимость от гипервизора. То есть вы располагаете несколько хостов, вернее, несколько виртуальных машин с Exchange на одном хосте гипервизора, у вас этот хост выходит из строя, что-то происходит не так. Гипервизор может обработать отказ, он может там, у вас машины могут быть высокодоступны, но он не понимает того, как должен работать Exchange в этой ситуации. Exchange лучше знает, как ему надо. И он сам этот отказ обработает лучше. Поэтому одна из рекомендаций Microsoft, которая тянется еще, наверное, там, я не знаю, с 10-й версии, да, с 7-й версии, когда вы строите файловер кластера Exchange, избегайте отказоустойчивости на уровне гипервизора. Пусть он обрабатывает отказы сам. Не надо машину с Exchange двигать. То есть вот упал хост, пусть виртуалка падает вместе с хостом. Все, он все обработает сам. Используйте встроенные возможности везде, где это можно использовать. То есть сюда входит архивирование, сюда входит резервное копирование, сюда входит, как я уже говорил, обработка отказов. То есть все, что вы можете сделать при помощи Exchange, лучше это делать при помощи Exchange. Потому что, еще раз повторю, это умный продукт, он умеет. Восстановление. Нужно использовать не восстановление компонентов, а восстановление решения и сервисов этого решения. И модели у вас должны быть простые. То есть чем проще, тем лучше. Поэтому, я вам покажу, по секрету скажу, серверы Google здесь. Вот, и объясню, в чем простота траблшутинга Exchange по новому дизайну. Это будет прикольно. Значит, защита решения. Защищая решение, вы, вернее, разворачивая избыточный компонент решения, вы его защищаете таким образом. То есть у вас происходит отказ, компонент какой-то вылетает, но решение остается доступным для пользователей. Соответственно, избыточные компоненты — это его защита. Опять же, избегайте единой точки отказа. Не надо объединять компоненты какие-то в блоки, которые подвержены проблемам при сбое одного из компонентов. Еще раз говорю, яркий пример — это Enterprise железа и гипервизоры, и системы хранения в том числе. История была на работе у меня. Стоит корзина C7000 Hewlett-Packard. В ней 16 блейдов. И администратор, который заведует железом, говорит, что будет-то с этой с корзиной? Там текстолитовая пластина стоит, они туда втыкаются, там ломаться нечему. И она сломалась. То есть я не знаю, как это произошло, но просто вся корзина, все 16 блейдов отлетели. То есть и сервис встал соответственно. То есть failure domain — есть такое понятие. Далее по пользователям. Пользователю нужно предоставлять функциональность, не только которая ему требуется, но которая может ему потребоваться. Сюда входят большие дешевые почтовые ящики. Для этого вам нужны большие дешевые диски. Вы предоставляете пользователю большой ящик, вы не паритесь с размером писем, вы не паритесь с размером ящика с квотами. Вы можете в любое время там, включить какое-то удержание, какой-то из видов удержания. Вы можете использовать восстановление одного элемента, Single Item Recovery. И все это удовлетворять за счет возможности Exchange, все эти потребности. Опять же, при использовании интеграции с партнерскими приложениями, такими как Link и SharePoint, вы можете использовать ящик как единое хранилище данных. Используя Unified Contact Store, вы храните в нем контакты Link. Используя SharePoint, вы сквозной поиск устраиваете по всему, собственно, что у вас есть в системе Unified Communication. И ящик у вас как единое хранилище данных. Это удобно, потому что доступ с унифицированного клиента к этому ящику идет. То есть не надо какие-то дополнительные клиенты ставить. Далее. Оптимизация операций. Оптимизация операций сводится к тому, что в обычном enterprise затруднено общение между различными командами. То есть вот у нас есть решение. Это почтовая система. Из каких компонентов она состоит? Ну, сам Exchange, понятное дело. Фаерволы, которые снаружи стоят, железо, на котором это все работает, не дай бог еще гипервизор, на котором это все работает, сеть хранения данных, сами сетевые устройства. И, соответственно, очень редко в крупном энтерпрайзе администраторы владеют всем решением целиком. То есть им нужно постоянно согласовывать свои действия, и особенно это сказывается в траблшутинге. То есть происходит проблема, начинается самое частое пинание между администраторами и сетевиками. Проблема у тебя? Нет, проблема у тебя. И вот так вот в пинг-понг играют, то есть проблема не решается. Следовательно, нужно команды фокусировать по обслуживанию отдельных функций. То есть клиентский доступ. У вас есть одна команда, которая должна работать. У нее свои показатели эффективности. Эта команда как бы заинтересована в решении этого инцидента, потому что у них иначе будут проблемы. То есть здесь вариант, что с моей стороны пакеты уходят, это как бы уже не пройдет. И, следовательно, нужно упрощать само администрирование. Упрощать администрирование, упрощать мониторинг и делать проще траблшутинг. Смотрите, какой момент. На одном из серверов, к примеру, что-то там завалилось. И администраторы начинают очень долго биться, пытаясь починить этот сервер. Есть решение проще — выкинуть его. Поставить такой же и все, в общем-то, развернуть заново. Ну и по поводу стоимости. дешевые аппаратные компоненты, которые, как Microsoft это позиционирует, у них есть такое понятие commodity hardware, то есть который вы можете пойти и купить в магазине, в ближайшем компьютерном магазине. Не заказывать этого поставщика, там, который будет вам вести там, неделю, допустим. Вот просто пойти и купить в магазине. Есть один нюанс, даже два нюанса. Первый нюанс – это место, где это все расположить. Стойки. Стойки – это не всегда дешево, потому что предполагается использование отдельных серверов. И второе – это охлаждение и энергопотребление. Есть такой момент. Так, уползли мы лишнего. Общая инфраструктура и точка отказа. То есть вот здесь мы видим типичную конфигурацию для Enterprise, ну, например, Exchange 2010. То есть, как у нас тут светится? Вот. Сеть хранения данных у нас с кучей сетевых адаптеров. Система лезвий, серверов лезвий. Гипервизор, виртуальные машины. У гипервизора там используются различные виды тиминга при помощи сетевых адаптеров. То есть и все это является, каждый из этих компонентов является единой точкой отказа. То есть, пожалуйста, у нас гипервизор может выйти из строя, у нас нагибается Exchange. Смотрите, опять же, если читать документацию по виртуализации, которая вот рекомендована для Exchange, они рекомендуют один хост на один хост виртуализации. Ну и какой смысл тогда городить? То есть проще использовать серверы отдельные. Корзина, то есть я вам уже рассказывал, что может выйти из строя и тоже хоронит за собой всю эту инфраструктуру. Ну и хранилка тоже может являться failure domain. С хранилкой тоже есть интересные случаи связанные. К примеру, одна из Hewlett-Packard Storage Work Eva на поддержку HP недавно купленная, там, ну как недавно, относительно. При работах в дата-центре, при ее выключении, у нее оба контроллера выгорают. Это сделали один раз. Ну, хорошо, ладно, может, выключили неправильно. То есть пригласили инженера из HP, он посмотрел, ничего не нашел, все заменил, подняли, завели. Второй раз происходит там, происходили работы по переключению питания, соответственно, корзину нужно погасить. Ее заходят, абсолютно штатно гасят. То есть на интерфейс управляющей системы и говорят, корзину потушить. Корзина тушится, обратно опять не заводится. То есть у нее опять синхронно вылетают оба контроллера. То есть хотя, по идее, это аппаратная избыточность. Ну вот, вот такой момент. Заведен кейс в HP, но пока решения нет. То есть ребята там пытаются что-то сделать. Вот, ну просто вот такое бывает. С commodity железом его можно выкинуть в окно и поставить новое. Инвестиции, да. Но сколько стоит commodity железо, сколько стоит железо Enterprise класса? Разница есть? Тоже вопрос. Но выгорание простого железа не приводит к смерти системы целиком. И зато это очень быстрое восстановление. Так, что нам предлагает Microsoft? Он предлагает использовать недорогие серверы и недорогие системы хранения. Дешевые серверы позволяют масштабировать решения. Вот Office 365 на самом деле построен именно по такому принципу. То есть у них стоят куча дешевых серверов. Вылетел сервер, они его тут же меняют, приложение практически этого не замечает. Предлагается использовать внутренние SAS-диски. Во-первых, они дешевле. Во-вторых, они размером больше. То есть, если у вас SCSI-диски там с приростом на 10 гигабайт цена увеличивается, то SAS, а то и SATA диски можно купить задешево. И смотрите, после редизайна Extensible Storage Engine, который произошел в Exchange, вернее, сначала в 10-м, потом в 13-м они его еще раз переписали. То есть требования к I.O. уменьшены на 95% по сравнению с третьим Exchange. И стандартной базе Exchange, вот в обычном ее режиме работы, необходимо где-то примерно 10 IOPS операций ввода-вывода в секунду. Внутренний SAS-диск обеспечивает 60, то есть за глаза с избытком. Далее, избыточность и доступность обеспечивается приложением, а не инфраструктурой, как я уже и говорил. То есть избыточные копии баз отменяют необходимость в RAID-массивах, и Native Data Protection, которая введена в 13-м Exchange, отменяет необходимость бэкапов. Соответственно, вы можете отказаться от тяжелых enterprise-компонентов, излишних вот этих сложных, NIC-тиминг, Multipass I.O., все это можно просто исключить и убрать. Да. Да.
Ну, в самом сервере у меня там диски, да, стоят. То есть на эти же диски устанавливаете Exchange, что ли?
Да. Да. Я про дисковую конфигурацию расскажу чуть позже. Там будет конкретно прям диски расписаны, какие куда, сколько дисков на сервер. Вот, по сути, современный сервер, дешевое железо. Вот это предлагается как оптимальная платформа для Exchange 2013. Это сервер, по-моему, серии DL какой-то HP-шный. Хорошо. Вот это сервер Google. Вот так они у них выглядят. То есть, как выглядит дата-центр Google? Стоят стойки, они открытые. То есть, у них нет стен. У них кастомные вот эти материнские платы, им их делает, по-моему, Gigabyte компания. То есть они абсолютно кастомные, у них все интегрировано, кроме памяти. Ну и процессоров, понятно. Диски, вот смотрите, вот это, здесь вот тоже видно, да, это просто алюминиевая подложка, куда устанавливаются диски на липких лентах. И туда же устанавливается блок питания, тоже на липкой ленте. Вот так выглядит сервер Google. У них, по крайней мере, поиск точно организован вот по такой схеме. Возможно, не уверен. Вот, то есть суть какая? У них приложение тоже распределенное, у них приложение тоже с репликацией. Следовательно, у вас выгорает вот такой вот сервер. Не важно, что там вышло из строя, сетевая плата вышла из строя, модуль памяти вышел из строя, процессор. Они не разбираются, что у него вышло из строя. Они его вынимают, вставляют такой же, они принесли, прям у них там гора их лежит. Да. Google очень часто и много использует СПО, на самом деле, да? То есть с лицензиями вообще у них нет проблем. Вот, следовательно, они выкинули это, воткнули, у них сервер подключился к сети, залил на себя образ операционной системы, ввелся-завелся, слил данные с партнеров. Все. Именно, это RAID из серверов, да. Современные облачные дата-центры. Сейчас на эту модель перешли практически все. Google, Microsoft, Amazon, Yahoo. И не только почтовые системы, и другие сервисы тоже строятся по такой же модели. И по факту большая часть почтовых данных в мире, если учитывать все почтовые данные, да, то есть Gmail, Hotmail, Office 365, Yahoo там всякие, ну, всякие остальные мейлы, то большая часть хранится как раз вот на таких системах, построенных по принципу строительных блоков. И вот так они организовывают дата-центры. Вот смотрите, то есть видите, это огромное количество серверов мелких. В экономическом отчете Google, когда они открыли эту информацию, они заявили о том, что у них треть бюджета содержания дата-центра уходит на охлаждение. Треть бюджета на охлаждение. Product Line Architecture для Exchange 2013. Это особая эталонная инфраструктура, которую Microsoft Consulting Services продвигает везде, где только можно. Понятно, что впихать, вот мы хотим сделать вам вот так, не всегда получается. То есть есть какие-то сдерживающие факторы местные. Иногда, когда там заказчик не идет на какие-то решения. Вот у нас должно быть так, у нас политики, мы так хотим. Например, вот с компанией HP у них такой был, скажем так, замес. То есть CEO HP-шный сказал, я так не буду делать. Я хочу вот блейдовые корзины использовать, мне нравится. Мы их производим, они нам, в общем-то, бесплатно, мы их будем использовать. Одна из самых больших инсталляций, которая сделана по вот такой модели, это Samsung. 450 тысяч почтовых ящиков работают вот именно на таких дешевых серверах, построенных по принципу строительных блоков. Итак, эта эталонная инфраструктура основана на всевозможных best practices, которые только вот придумала команда Exchange, да, и на отзывах клиентов. То есть, что имеется в виду под отзывами? То есть они пытаются построить какую-то архитектуру, находят в ней слабые места и, следовательно, корректируют решения. То есть, по сути, вот эта архитектура, она является передовой. Они к ней стремятся. Следовательно, все инсталляции Exchange в мире, которые есть, они делятся вот на 4 группы. Первая группа — это поддерживаемые решения. На самом деле на 5 групп, да, получается, потому что есть неподдерживаемые решения. Назовем его нулевой, неподдерживаемое решение. Первая группа — решения поддерживаемые, которые мы разворачиваем у себя. Вот большинство из нас, кто работает с Exchange, мы разворачивали у себя вот такие решения. То есть мы, ну, конечно, смотрим на best practices, но у себя их как-то вот не всегда получается внедрить. Следовательно, где-то как-то мы идем на какие-то уловки и хитрости. Поддерживаемые решения, рекомендуемые, это решения, которые основаны на best practices. То есть вот строго по best practices мы сделали это решение. Оно рекомендованное Microsoft. Оно как бы с этой точки зрения лучше. Структурированные решения — это решения, которые с использованием Product Line Architecture. И, как нам говорит Microsoft, мы должны стремиться к этому. Ну, еще у них есть стандартизованная структура — это публичные облака, Office 365. К Office 365 мы при всем желании, ну, можем, конечно, приблизиться, но целиком и полностью скопировать эту инфраструктуру не получится за счет того, что версии Exchange все-таки разные. Та, которая работает в Office 365, и та, которая нам отдается на on-premise. Следовательно, эта концепция Product Line Architecture, она основана на фиксированном наборе правил. Эти правила очень подробно расписывают, что и зачем, и как делать. Это делается для того, чтобы избежать различных распространенных ошибок и так называемых мисконфигураций, да, то есть ошибок конфигурации. То есть у вас есть, по сути, на каждый компонент документ по его развертыванию, и вы его развертываете. Базовые принципы этой архитектуры. Обеспечивается высокая доступность как всего решения, так и высокая доступность сайтов за счет размещения не менее чем 4 высокодоступных копий в 2 сайтах, растянутых через 2 сайта. Роли Exchange совмещаются, и еще один немаловажный момент, формируется типичная конфигурация. То есть в вашем решении, вот если посмотреть сквозь него, да, у вас все его компоненты, все как бы члены, все сервера, они все одинаковые. Это позволяет с большой легкостью заменять эти компоненты. Далее, использовать простые, эффективные SAS или SATA диски в JBOD. То есть просто вот куча дисков без всякой аппаратной отказоустойчивости. Никаких рейдов. Использование аппаратных балансировщиков на уровне L4. То есть не на уровне L7 приложения, а вот TCP, все. Предоставлять большие ящики пользователям, чтобы им хватало под все их нужды. Ну, на самом деле, при интенсивной переписке, ну, за сколько ящик забивается, допустим, 10-гиговый? Ну, я думаю, что... Да нет, за год нереально. Смотри, среднее сообщение, да, если мы берем, например, калькулятор Exchange, оно берется за 100 килобайт. То есть это средний объем сообщения, средний размер его. Мы не учитываем там пересылание больших объемов вложений. Они учитываются, естественно, но как бы вот в среднем получается как раз 100 килобайт. Вот. То есть забить его очень сложно. Доступ. Доступ рекомендуют обеспечивать изнутри и снаружи, делать это прозрачно для пользователя, чтобы он не запоминал, так, сегодня я в офисе, мне надо вводить вот такой URL для того, чтобы в Вову зайти, а вот завтра я буду дома, мне надо вводить вот такой URL, чтобы в Вову зайти. Они должны быть стандартизованы и универсальны. Следовательно, пользователь ни о чем не должен знать и думать. Он запоминает один URL, и то, если он несчастливый. Потому что если он счастливый, он использует Outlook Anywhere, где нажимает там, в 13-м Outlook кнопочку «Файл», и ему тут же высвечивается URL Outlook Web App. То есть он на него щелкнет. То есть абсолютно для бухгалтеров. В общем, вот так. И это же решение предполагает для защиты почтовых потоков использовать Exchange Online Protection. Ну, специфика. Это США. У них вот там так. У нас специфика несколько другая. У нас не все и не всегда идут на то, чтобы их почта проходила через кого-то, и чисто в теории ее кто-то мог бы там читать. Поэтому нет, мы все хотим получать к себе. Вот с учетом того... Да, с учетом того, что это 25-й порт, это идет все plain текстом, ради бога, читайте. Далее. Избегайте странных решений. Ну, это очевидная, да, штука, что избегать странных решений. То есть люди говорят, а можно мы будем по старинке? Microsoft им отвечает, есть деньги, ради бога. То есть они говорят, то есть я сейчас выступаю не как представитель компании Microsoft, потому что я не являюсь им, да, а как пересказчик такой. Вот Microsoft говорит, что давайте использовать то, что мы предлагаем. Мы вам гарантируем, что в этом случае у вас все будет работать много лучше, чем в том случае, если вы будете использовать сценарии, как вы привыкли их использовать. И вот эта штука была снята в Boston Convention Center, где проводилась, в общем, конференция Exchange. Вот одно из примеров странных решений. Эта штука — сушилка для рук, и под ним стоит мусорка. И, то есть народ смеется и говорит, это контейнер для использованного воздуха. Вот. По поводу людей. То есть одна из ваших задач — это уменьшить сложность взаимодействия команд. Сложность взаимодействия команд проиллюстрирована вот здесь. Вы видите, сколько на самом деле может быть этих тимов? И вот этот тим, то есть application team и load balancing team, им нужно между собой решить какую-то проблему. Между ними находится network team, который... И вот, понимаете, вот эти вот вопросы взаимодействия между отделами. То есть я не рассматриваю ситуацию, когда все эти ребята сидят в одном кабинете, могут похлопать друг другу по плечу и сказать, посмотри, у меня тут что. А когда это реально заводятся инциденты, они там как-то вот передвигаются в системе управления инцидентами, там их пытаются решить. Это усложняет, это долго. Microsoft говорит... Делайте фокусировку на приложениях. То есть тим должен быть вот такой, мессенджинг-тим. И чтобы эта команда владела решением целиком. То есть она имела специалистов, которые способны решить любые проблемы. Сетевые проблемы, проблемы с железом, проблемы с безопасностью, ну и, следовательно, проблемы с приложением. То есть это должны быть члены одной команды, чтобы задача не выходила за рамки этой команды. Это упрощает решение.
А штат это не раздует?
Это зависит, понятно, от размера компании, потому что есть компании, в которых один администратор всем управляет, и он вообще, он в шоколаде на самом деле. Это вот он такой есть, да, вот один человек такой. Вот он нарисован там, видите, это один единственный человек, который вот входит в команду, да. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Следовательно, команды, которые работают по такому принципу, когда они работают, сфокусировавшись на приложении, то есть они его сами мониторят, они его сами траблшутят, они все, его делают, все делают с ним сами, обслуживают его сами. Они значительно упрощают администрирование и снижают его стоимость. У вас быстрее решаются проблемы. То есть это не говорит о том, что вы должны вот этих всех разогнать и сделать вот такое. Здесь знаете, на что это может быть похоже? Как помните, специальные группы там в фильмах, да, собираются специальные группы ФБР для расследования какого-то преступления. Мы берем одного человека из этого отдела, одного из этого, одного из этого. Вот примерно так же создается вот эта команда. То есть команда, в которой есть специалист, способный решить, ну, несколько специалистов, которые способны решить каждую из проблем.
По большому счету, можно делить на бизнес-задачи. То есть есть бизнес-задача, получать почту.
И получается еще одна рекомендация от Microsoft. Не хотите так работать? Попробуйте Office 365. Мы всегда рады вас принять. Welcome. По поводу консолидированного дизайна и распределенного дизайна. Консолидированный дизайн — это очень распространенное решение. Мы имеем один дата-центр, в него стаскиваем все вот это наше enterprise-железо, поднимаем мощную, отказоустойчивую систему, сокращаем расходы на размещение, то есть у нас все в одном дата-центре. Ну и плюс у нас там избыточность каналов, избыточность питания, там профессиональная вентиляция, все такое. Все это сконсолидировано в одном дата-центре, в одном месте, да. Распределенный дизайн предполагает, что компоненты системы располагаются ближе к пользователю. Следовательно, вот получается как, вот нарисовано два решения. То есть консолидированный у нас в закрытом нашем, в нашей закрытой сети гоняется трафик сервер-сервер. В решении, которое распределенное, у нас в этой закрытой сети, то есть сервер ближе к пользователю находится, да, и там гоняется трафик клиент-сервер. А трафик сервер-сервер гоняется через публичные каналы. Ну, понятно, что мы их там пытаемся запаковать во всякие VPN, приватные каналы, неважно. Какие плюсы, какие минусы? Плюс в том, что клиент использует сейчас, в настоящий момент, HTTPS. Это всегда доступно, ну, это везде доступно. Я не знаю, то есть найти провайдера, который вам будет резать HTTPS, это надо еще везением обладать. А вот построение отказоустойчивых частных каналов — это уже проблема. Не всегда их удается сделать так, как хочется. Часто провайдеры идут в какие-то там упираются вещи, говорят, мы не будем так делать. Вот. А, допустим, мы хотим, вот у нас есть один провайдер, мы сделали частный канал между дата-центрами, а мы хотим сделать избыточность этих каналов, чтобы был второй канал на случай падения первого. А какой-то из дата-центров говорит, а мы не пускаем никуда, никого сюда, кроме вот этих провайдеров. То есть второго канала не будет, ребят. Следовательно, консолидированное решение является предпочитаемым в дизайне, потому что оно упрощает. А у нас для этого есть отказоустойчивость сайта.
Туда все равно точно так же могут.
Да. Могут, они будут. Имеется в виду, смотрите, то есть, допустим, у нас два или три дата-центра, больших, крупных, в которых расположены компоненты систем. И 150 филиалов. Вот построить 150 частных сетей для того, чтобы сервер Exchange сдвинуть ближе к пользователю, или построить три частных сети?
С учетом того, что там не только Exchange будет, а все остальное.
Далее, по поводу site-service model. Я, честно говоря, не понимаю, как перевести bound-unbound, но, не, серьезно, что-то у меня в русский язык вот как-то не втыкается это дело. То есть о чем идет здесь, собственно, речь? Речь идет о том, что unbound service model, ай-яй-яй, как-то далеко переключился. Unbound service model использует унифицированные вот эти имена, то есть mail company com, все. У нас никакого распределения нет. Пользователь не имеет предпочитаемого дата-центра. То есть, когда у нас DAC растянут между сайтами, когда у нас кассы видят мейлбоксы в другом сайте, они сами все определят. Они сами знают, куда перенаправить пользователя. То есть пользователю достаточно, вот помните один URL, он подключился к нему, все, дальше все пошло само по себе. Соответственно, DAG-и используются в этих дата-центрах оба как активные для всех пользователей. Следовательно, в bound-модели, то есть когда... Да что ты будешь делать? Когда вы используете различные site-specific namespace, да, у вас пользователь привязан к какому-то из дата-центров, то есть у него ящик вот здесь находится в активном состоянии, и вот, вот DAG у нас ограничен дата-центром, да, вот здесь не может активироваться самостоятельно этот ящик. То есть у нас дата-центр упал, нам нужно вручную выполнить процедуру Site Resilience, да, активировать дата-центр резервный. Это, опять же, усложняет администрирование, потому что нет автоматизма. Администратор это все делает руками сам. Поэтому Microsoft рекомендует не ограничивать DAG-и дата-центрами и растягивать их. То есть так, с их точки зрения, это правильнее. Теперь о размерах DAG. DAG является одним из строительных блоков этой концепции. И, соответственно, его размер важен. Большие DAG-и будут предпочтительнее, просто потому, что они дают большую доступность и балансировку. Допустим, у нас в Database Availability Group максимальное количество 16 серверов, да, 16 копий баз. Ну, и тем более, если это еще растянуто между сайтами. То есть поймать такой момент, когда упадет все и совсем все сломается, практически нереально. То есть эта система будет жить всегда. Единственное, о чем нужно помнить, что распределение нагрузки происходит на все выжившие серверы после падения каких-то там компонентов. Например, упал у вас дата-центр, у вас во втором дата-центре нагрузка возросла ровно настолько, сколько у вас ящиков было активно в первом дата-центре. Соответственно, и клиентский трафик туда возрастет, и нагрузка на серверы, то есть все эти ящики там активируются. Поэтому распределение копий, лейаут их правильный, это очень важный момент при планировании. Очень часто большие DAG-и испытывают проблемы с сетевым взаимодействием. То есть они более чувствительны к сетевым проблемам. Количество сетевых соединений между серверами, то есть у нас как получается? У нас одна пассивная, вернее активная база раздает 16 пассивных копий. Это 16 потоков она валит их. Следовательно, есть расчет, сколько соединений peer-to-peer нужно 16-узловому узловой Database Availability Group. И если проблемы с сетью постоянные, то есть ну, не так, что она отвалилась совсем, а вот постоянно дергается, она падает, пропадает, то это может привести к тому, что дисбаланс ящиков активированных будет, и DAG начнет исключать ноды, делать evict. И, следовательно, большая Database Availability Group тоже увеличивает зону отказа, то есть failure domain становится больше. И добавление серверов в Database Availability Group приводит к тому, что вам нужно пересмотреть размещение баз, то есть Database Layout. Его нужно пересматривать. Автоматом это не происходит. Да, вот в одной из последних версий калькулятора, да, появилась вот такая вкладка, которая как раз и называется Database Layout. То есть как он распределяет? Он распределяет так, чтобы у вас количество копий выживших всегда стремилось к максимальному. То есть чтобы их было как можно больше. Потому что DAG интеллектуально умеет выбирать наилучшую копию для активации. Ну, смотрит там на кучу всяких признаков. Количество логов в очереди на запись, количество логов в очереди на передачу. Выбирает оптимальную базу и делает ее активной. Вот, следовательно, вам нужно стараться всячески растянуть. Калькулятору стоит доверять. Он на самом деле очень клево считает вот этот вот лейаут. Красиво, в Excel. Далее, есть еще один момент, связанный с выделенной сетью репликации. Выделенная сеть репликации была рекомендована для Exchange 2010. Для чего это делалось? Это делалось для разделения трафика клиентского и трафика репликации. Но есть один нюанс. Индекс контента передается по MIP-сети, то есть по клиентской. Как бы вы ни ограничивали, а индекс контента при ресиде является одним из самых объемных по объему трафика. То есть, следовательно, когда у вас синхронизировалась база, перешла из файл-мод в блок-мод, начинает передавать копеечные данные, и тут у вас начинает синхронизироваться индекс. И канал забивает. Microsoft говорит, хорошо, используйте. Но при этом вы должны сеть по-настоящему изолировать. Что подразумевается под настоящей изоляцией? Это использование отдельных сетевых интерфейсов, это использование отдельного набора сетевого оборудования. Потому что, ну хорошо, есть у вас, допустим, 10 сетевых карт, но в итоге они приходят в один switch, который имеет uplink определенного объема, и, вернее, определенной полосы пропускания, и все сводится, опять же, к узкому месту. И говорят о том, что если у вас сетевые карты поддерживают 10 гигабит, смысла в разделении сетей вообще нет. То есть их можно гонять по одной. Вот. Тиминг использовать не рекомендуется. Рассматривайте сетевые интерфейсы как JBOD. То есть, как, опять же, как говорили, серверы рассматривать как софтверный RAID, сетевые интерфейсы как JBOD. По поводу виртуализации. Значит, виртуализация вообще штука сложная. Майкрософтские ребята, которые из команды виртуализации, они говорят, Exchange и SQL — это два приложения, которые идеальные кандидаты на виртуализацию. Давайте использовать их. Это ребята из команды виртуализации. А ребята из команды Exchange говорят, не, ребята, не надо ее использовать. И объясняют, почему. Значит, добавляется еще один критический компонент. Гипервизор, который нужно администрировать, который может давать сбои, который надо обновлять, за которым надо следить. Пожалуйста. В каких-то маленьких инсталляциях это возможно, но опять же у нас появляется shared infrastructure со всеми ее последствиями. То есть shared infrastructure, single failure domain и усложнение администрирования. Для консолидированных серверов, которые используют несколько ролей, ну то есть CAS плюс Mailbox, виртуализация не предоставляет дополнительной степени консолидации. То есть они уже максимально консолидированы, насколько это можно. Соответственно, развертывание нескольких серверов на одном хосте создает единую точку отказа, а если у вас используется, например, блейдовое решение, то даже на нескольких серверах у вас есть единая точка отказа в виде корзины. Опять же, как я говорил, Exchange не нуждается в высокой доступности, которая предоставляется гипервизором. Совершенно не нужно использовать высокодоступные виртуальные машины. Я использую гипервизор, на самом деле, Hyper-V, и у меня эти машины, которые с Exchange, они вот, у них привязка четко к хосту, и они у меня уходят вместе с хостом. То есть умер хост, умерла вместе с ним машина Exchange. Подниму хост, подниму Exchange. Вот, а пока работает на том, что осталось, на том, что выжило. То есть и вывод какой, что виртуализация на самом деле, если посмотреть на это честно, не дает никаких преимуществ для Exchange, для самого приложения. Она дает, может быть, преимущество вашему предприятию в плане финансов, да? То есть вы используете там на, да, на стоек меньше, теплоотведение меньше, вы на одну железку, да, загрузили дата-центровскую лицензию, и потом у вас все лицензии идут вообще вот просто покрываются этой лицензией. Но опять же, здесь идет разговор о маленьких инсталляциях, да? Большие инсталляции говорят, не используйте гипервизор, не надо. Дизайн хранилища. Сложная тема. Дизайн хранилища. Для наглядности, то есть разделено на три, так скажем, направления и три вектора. То есть Direct Attached Storage и SAN, JBOT и RAID, и дальше диски по нарастанию их стоимости. Что нам говорит, опять же, компания Microsoft по этому поводу? Они говорят, SAN нифига не быстрее, чем DAS. Вы, если будете использовать для репликации ресурсы SAN, то вы, например, успешно скопируете повреждение базы. База повредилась, вы очень успешно, она побита, она не понимает, что она копирует биты. Для Exchange это смертельно. То есть вы просто разольете какую-то одну ошибку на все копии базы. Следовательно, как я уже выше говорил, выше по слайдам, используются нативные компоненты. Есть нативная репликация, используется нативную репликацию. Ну, понятно, что SAN сложнее, чем DAS. И дорогие избыточные компоненты используют. То есть рекомендуется использовать DAS. Direct Attached Storage. То есть диски, которые прямо в сервере находятся. Быстрые диски. Быстрые диски Exchange не нужны. Ну, знаете, на самом деле, опять же, они с чего это берут? Они это берут с Office 365. Вот они у себя там прогнали, то есть, да, вот ну, куча народа там пользуется этим Office 365, там нагрузка, а у нас все работает, вот 10 опций базы ест, и все. 60 опций предоставляет диск. Смысл покупать SAS или Fibre Channel диск, когда мы с SATA-шным диском обеспечиваем требования по I.O. для базы. Вот, следовательно, не знаю я, как предположить, то есть кто-то говорит о том, что даже на, убей бог, из головы вылетело, твердотельные диски, даже на них размещают базы, SSD. То есть есть такие люди, которые размещают на твердотельных дисках. Ну, я не знаю, там что должно быть, то есть какая должна быть нагрузка на базу, что там должно происходить. То есть куча пользователей должны работать там в онлайн-моде, выполнять поиск и...
нагрузку базы данных, да, есть еще CAS-роль, да, которая, ну, например, там, у вас идет рассылка, там, ну, 10 миллионов сообщений, да, и как бы обратно приходит отлупы, да, все это в очередь скапливается.
Где?
И, на CAS-сервере.
На CAS-сервере очередь. CAS-прокси, вот такой вот. То есть для CAS-а, на самом деле, системные требования копеечные. Мы про 13-й сервер говорим. В 10-м, да, в 10-м у нас на хабах копились очереди, в случае чего. По поводу RAID и JBOT. Ну, я, в принципе, это пытался рассказать, да, то есть концептуально это схожий механизм, то есть только у нас в роли избыточных компонентов выступают серверы. То есть такой строительный блок, сервер плюс его диски. Это избыточный компонент. Нам нужна избыточность, мы добавляем еще один сервер. Не диск, а крейт-массив, а сервер. Вот. Тем самым мы убиваем, на самом деле, гораздо больше зайцев, чем хотелось бы. Следовательно, вот несколько сценариев использования одного и того же количества дисков. Да? То есть мы видим здесь 4 диска. 4 диска в RAID-массиве. 4 диска у каждого сервера по одному и еще в RAID-массиве. Это лучше считается. И самым лучшим сценарием считается 4 сервера у каждого по одному диску, и они разделены, то есть они разнесены в разные сайты. То есть, по сути, это вот минимальный набор, который вы должны развернуть. И получается, что у вас при выходе любого сервера, да, работоспособность сохраняется. При выходе сайта работоспособность сохраняется. То есть это отказоустойчивость на уровне самих серверов. По поводу репликаций. JBOT, just, ну, короче, это просто куча дисков переводится так. Просто куча дисков. Без рейдов, без...
Типа рейд 0.
Это не, даже не рейд 0. Это просто не рейд.
Директор, просто куча дисков.
Далее, по поводу репликации задавался вопрос. Нативная репликация против низкоуровневой репликации на уровне хранилища. Нативная репликация транзакционная, то есть она доставляет лог, лог у вас проверяется, и после этого только он проигрывается в базу. Если лог при передаче побился, приложение уведомляет партнера, говорит, ты не получил, давай еще, он ему еще раз его пересылает, тогда он проигрывается. При побитовом копировании, то есть у вас абсолютно exchange не уведомляется, то есть что у него там происходит. Просто ему вот скидывается туда этот набор этих единичек и нулей. Вот. Система, которая занимается передачей, она абсолютно не понимает, что она делает, она переносит единички и нули. То есть она не переносит ни данные, ни логи. У Exchange есть механизм page-patching. То есть при повреждении страницы он активируется автоматически и пытается эту страницу восстановить. Следовательно, вы застрахованы от передачи битых данных. При низкоуровневой репликации вы эти данные будете таскать, битые туда же, в эти же копии. Ну и в 13-м Exchange есть замечательная штука, которая позволяет использовать hot-spare диски, диски горячей замены. То есть если у вас в этом JBOT есть один из дисков, который предназначен под горячую замену, Exchange его найдет и сам на него все положит. Это тоже активируется автоматически.
И все-таки можно вопрос задать, чтобы я мог понять. Смотрите, вот у нас сервер, ну, два еще есть сервера, да, то есть в нем, соответственно, стоит три диска, допустим, да, один на первом диске у нас стоит сама операционная система с этим экшенджем.
Вот мы подошли к этому моменту по поводу распределения дисков в экшендж. Итак, что предлагает нам Microsoft по поводу дизайна хранилища вот этого commodity сервера, да? Ну, он не совсем commodity. Одну минуту. Я понял, что я не уложился. Одну минуту. Но товарищ очень интересуется, надо рассказать. Смотрите, какая штука. То есть вот у нас есть сервер с n-ным количеством дисков. Два диска мы выделяем под операционную систему, собираем в RAID 1, туда же устанавливаем бинарники Exchange, туда же у нас кладется очередь транспортная, логи, message tracking, все это укладывается на эти диски. Один диск к нему подключается как hotspare на случай вылета. RAID 1. Остальные вот. И на каждом лежит база. И номера баз не повторяются. То есть остальные базы лежат на, ну вернее, остальные копии лежат на другом сервере. Лог какой? Какой лог у нас есть? Они же у каждой базы свои. А у кого не свои? Что-то я не понимаю. Давайте,
там есть путь, который нельзя...
Давайте подойдете. Сейчас. Вот так распределяются диски. Ребят, короче, я не успел. Мне тут машут 0 минут. Вот, спасибо вам за внимание и за то, что не закидали яйцами.